Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
На одной из поклонных гор... Кстати, ты знаешь, сколько поклонных гор в Москве?
Я не рискую отвечать при тебе, коренном москвиче, на такие каверзные вопросы.
Дело все в том, что и коренной москвич, оказывается, не знает, сколько поклонных гор. Но я могу себе предположить, что их там, да, коли Москва город на семи холмах, может быть, их семь. Ну, не знаю, во всяком случае.
У каждой горы сколько может быть
в центре,
склонов?
В центре Москвы, в районе Золоторожского вала, стоит многострадальный Андрониковский, по большому счету, монастырь, потому что назван он в честь святого Андроника. Но мы привыкли называть его Андрониковский монастырь. Он действительно многострадальный. Мы сегодня хотели бы поговорить о нем. И с этой целью мы пригласили гостей в нашу студию. Это Галина Васильевна Ананина. Здравствуйте, Галина Васильевна.
Да, добрый вечер.
Галина Васильевна, председатель правления фонда по постановке памятника патриарху Гермогену Женского патриотического общества, сопредседатель Союза православных женщин. И Сергей Карнаухов, доцент Российской академии народного хозяйства, основатель частного образовательного фонда имени Орловского. Все правильно?
Здравствуйте. Здравствуйте. Да, совершенно верно.
Итак, Андрониковский монастырь Москвы. Он действительно многострадальный. Я думаю, что мы так издали начнем, да, может быть, про его историю. И потом, в итоге, к 20-м годам 20-го столетия мы подойдем, и тогда мы поймем, почему он многострадальный. Хотя он многострадальный не только поэтому. Его сжигали французы в 1812 году. Но давайте вспомним, с чего все начиналось. Откуда он возник, этот монастырь? Как?
Ну, знаете, вот с прошлой передачи прошло достаточно времени, было открыто много архивов. Вот мы углубляемся сейчас в историю монастыря и понимаем, что этот монастырь является собой классический, очень яркий пример так называемой иеротопии. То есть вот такого, знаете, образа святой очеловеченной местности, которую митрополит Алексей в полном смысле этого слова очеловечивает как некий образ небесный, града небесного, он переносит очень многие точки, в том числе с Константинополя. Начинается история монастыря очень просто. Митрополит Алексей, мы об этом уже говорили, он плывет из Константинополя, случается шторм, шторм застает его с иконой, которую он получает в знак благословения на митрополитче служение, и он молится, и молится перед иконой, кстати, первой иконой в нашей истории, иконой спаса нерукотворного образа. И вот он чудесным образом спасается, и в знак завета о спасении он обещает построить этот монастырь. Это когда он возвращается в Москву, отец Дмитрия Донского, Иоанн II Иоаннович, отдает этот кусок земли окраинный, и тоже не случайный кусок земли. Это земля, которая стоит на окраине Москвы, на последней московской точке по дороге в Орду. И вот там митрополит Алексий ставит шатер рядом с тем храмом красненьким митрополита Алексия, где начинает строительство этого монастыря. Вот что важно, он переносит многие точки туда. Он переносит Золоторожскую бухту, называя Золотым Рожком горный приток реки Яузы. Кстати, мало кто знает из москвичей, высота падения этого ручья была почти 12 метров.
Вот, собственно, отсюда и название Золоторожский вал.
Абсолютно правильно. Кстати, мы обратились к диггерам. Диггеры нашли эти трубы огромные, сфотографировали. Вот сейчас по этим трубам до сих пор в Яузу Золотой Рожок жив, течет. И это очень хорошо, потому что это такое еще одно напоминание о тех временах. Вот. И много точек вокруг этого монастыря, которые связывают местность в единый такой удивительный монастырский комплекс, каждый из которых имеет особое значение. Ну, например, мне очень нравится, когда Романовы приходят в нашу историю, они начинают переустраивать Москву. И вот часто москвичи спрашивают про церковь Проща, которая стоит около площади Лича. Вот, это не только место, где Андроник был благословлен преподобным Сергием, и Сергий, горячо любивший его братской любовью, прощается с ним. В честь этого основана часовня Проща. Но еще это была последняя точка, откуда был виден Кремль. И человек, доходя до этой точки, крестился, уходил. А Романовы строили Москву по особым законам. Улицы были прямые не просто так, исходились радиально к Кремлю. Это нужно было для того, чтобы, во-первых, было удобно ходить крестными ходами, во-вторых, чтобы с каждой точки был виден Кремль. Кстати, еще одна особенность. Мы сейчас, копаясь в архивах, обнаружили такие сведения. В Москве улицы были не прямыми, вернее, они были прямыми, но с небольшими завитками. Оказывается, существовало такое богословское представление о том, что бесы носятся по прямым улицам, и поэтому, чтобы бесам преграждать дорогу, строили завитки.
То есть в Петербурге им проще носиться.
И особенно в Нью-Йорке.
Давайте, да, не будем говорить о других странах. Вы упомянули Золотой Рожок. Это отсылка, если я правильно понимаю, к заливу Золотой Рог, который, собственно, в Константинополе находится, и откуда плыл святитель Алексей. И получается тогда, что у Москвы, Москва стоит на семи холмах, как Рим, у Москвы есть свой Золотой Рог, как у Константинополя. А, собственно, какая-то вот богатая московская символика, она с чего началась? И какую роль вот в этом смысловом плане сыграл Спас Андроников монастырь?
Спас Андроников монастырь, вот если мы будем опираться прежде всего на историю митрополита Алексея Московского, он сыграл роль места, где происходили основные молитвы святителя Алексея. Ведь самые трудные моменты в его жизни, я вот с трудом представляю, что чувствовал митрополит, когда Тайдула попросила его прийти в Орду и исцелить Тайдулу от слепоты, хотя есть другие версии о том, как это было. Сейчас это не важно. Важно другое, что митрополит приходит вот в то место, где сегодня стоит вот небольшой храм, храм митрополита Алексея на площади Ильича, ну, недалеко от площади Ильича, площадь Сергия Радонежского находится. Там для москвичей легко увидеть этот храм напротив храма Сергия Радонежского. И там был шатер. Митрополит приходит в это место, в этот шатер, который уже к этому моменту стоял, там он наблюдал за строительством Спаса Андроникова монастыря, еще раз молится. Я вот, когда там прохожу, часто думаю о том, какое было духовное напряжение у митрополита Алексея, потому что от его похода в Орду зависело главное – судьба целой страны. Ведь после этого митрополит принимает очень много важных решений. Строятся высокие кремлевские стены. И вот вы начали, кстати, с того, что у Спаса Андроникова монастыря особый характер. Действительно, так и было. После того, как были построены стены, монастырь Спаса Андроников, ему было уже 3-4 года, литовские князья идут на Москву. И стены, которые митрополит Алексей строит, не дают пройти в Кремль. И литовцы возвращаются и стирают с лица земли Спаса Андроникова монастырь. Когда были раскопки, находят монахов с пробитыми стрелами и копьями головами. И это как раз свидетельство того, какие тяжелые времена, первые времена пережил этот монастырь.
Первые тяжелые времена, вот так скажем, да, наверное?
Да. Первые тяжелые времена.
Потом были вторые тяжелые времена, третьи. И, в общем, Володя прав, он многострадальный.
Но это, кстати, вот вы знаете, когда вы приходите в это место, вы ощущаете и особое молитвенное настроение, тишину, вокруг грохочет улицы, вы входите за забор монастыря, и там абсолютная тишина. Ты вдруг понимаешь, как созерцал преподобный Андрей Рублев. Есть в летописях сцена, он садился и икону приподнимал. Я часто представляю эту сцену, что вот он поднимает эту икону и сравнивает небо, то, что в его сердце, то небо, которое было внутри, и то, что получилось на иконе. И эта сцена легко представляется там.
Я хочу сказать, что Спас Андроников монастырь относится к главным святыням Москвы. Вот главная святыня Москвы, одной из главных святынь Москвы – это Спас Андроников монастырь. Его еще называют колыбелью иконописи, потому что там творил Андрей Рублев свои иконы, и то, что в самом соборе оставались фрески. То есть такой значимый для Москвы. Если говорить о его истории там, до 18-го года, да, вот о той первой его истории, то, что это, скажем говоря, о некрополе, что там почетно захоранивались, да, и те, кто... После Куликовской битвы, угу. Бойцы, и 1812 год, да, и тогда уже не только как бы не только воины, но миряне, очень много священнослужителей, а миряне фактически это не просто, это цвет нации. на тот момент это цвет нации. И дворян, мы сейчас, если будем называть фамилии, то...
Ну, давайте хотя бы несколько. Давайте. Толстые.
Третьяковы, Нарышкины, Лопухины, все фактически там. Все фактически там, те фамилии, которые близки были к Романовым, и та дворянская. Знаете, если уже говорить, что той же благотворительницы или храмоздательницы, это была Евдокия Лопухина. Очень много, вот мы с Сергеем пока ехали сюда, очень много, я когда меня представляли, это женская такая ипостась, то та же Анна Чесменская очень много денег отдала в этот монастырь. То есть монастырь любили не то и за историю, при том, как мы видим в разные времена, но 19 век, да, 19 век, особенно вторая половина 19 века, очень много ездили молиться в этот монастырь. Он жил такой, ну, достаточно интересной такой жизнью. И еще раз хочу сказать, вот подчеркнуть, что ведь много старых кладбищ у нас, да, и как бы осталось и так далее, но здесь какое-то особое было такое почитание, особый некрополь. Он был... некрополь, там было очень много высокохудожественных памятников, да, вот такая дань тем людям была, которые там были захоронены.
И некрополь пропал в какие годы?
В 1919 году до 1923 там был концлагерь. И в этот момент как раз появляются первые такие очень красочные фотографии того места. Вот, и уже в 1923-1924 году некрополь начинает уничтожаться, потому что рядом строится дворец культуры «Серп и молот».
Вот вы можете мне объяснить втроем, что происходит, что должно произойти в головах людей, чтобы не просто там ворочить камни, а просто топтать могилы предков? Вот
что... Хороший вопрос.
Какая такая деформация происходит в человеческом существе, что я не говорю о том, что ничего святого, но это просто основополагающие какие-то моменты вообще развития личности.
Я думаю, что здесь речь идет не о могилах предков, а как их воспринимали могилы классовых врагов. Мне кажется, что это существенная поправка, потому что то, что тогда происходило, вообще мне близко, знаете, описание, которое и какое-то истолкование событий, которое есть в романе «Авиатор» у Евгения Водолазкина, где он говорит о том, что когда, он там довольно резкое слово употребляет, когда, ну, скажем так, зло внутри одного человека, то есть количество зла, оно всегда примерно в человеке одинаково, но когда вот зло внутри одного начинает резонировать с тем же самым внутри другого, это все начинает выплескиваться на поверхность, и тогда случаются вот такие безумства.
Ну, я думаю, хочу еще добавить, да, что все-таки монастырь был закрыт в 1918 году. Если чудо в 1929, то это один из первых монастырей, который закрывается в 18-м. И сразу с 19 по 22-й год это концлагерь. Концлагерь ВЧК, концлагерь для офицеров и первых политических, фактически политических врагов. И есть воспоминания о том, что, ну, они где-то там 20-й год, что не некрополь, а Андроников монастырь, что он уже даже не о некрополе, а речь о разрушенном самом Спасо-Андрониковом монастыре. То есть уже сразу пошло, да, вот как бы такое разрушение его, и те первые поселенцы там же и расстреливали их, то есть речь уже не шла как о монастыре, о некрополе, речь уже шла о концлагере, о тех сидевших, о тех расстрелах, то есть уже абсолютно, так сказать, начиналась другая история, то есть другая история Голгофы России.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что наши сегодняшние собеседники — Сергей Карнаухов, доцент Российской академии народного хозяйства, основатель частного образовательного фонда имени Орловского, и Галина Васильевна Ананина, председатель правления фонда по постановке памятника патриарху Гермогену Женского патриотического общества, сопредседатель Союза православных женщин. Продолжаем наш разговор. Понятное дело, да, что, как и во многих монастырях России, это какие-то там детские учреждения, потом отдали заводу «Серп и молот», да, да. И все такое прочее. И вот мы подходим к Андроникскому монастырю сегодняшнего дня. Что он из себя представляет сегодня? Какие насущные проблемы Андроникского монастыря? Почему он не существует как обитель?
Вот сейчас из разговора было две мысли. Мы их не закончили, мне кажется, они важны. И они как раз объясняют, что произошло. Вот первое, что монастырь дал для Москвы. Когда мы думаем вообще, как бы было лучше, вот музей при монастыре, музей рядом с монастырем, музей далеко от монастыря, где-то в другом месте, имени Андрея Рублева музей, да? Я вот начинаю хорошо понимать, что мы часто цепляемся за какие-то артефакты, думая, что они важны в связи с этим монастырем. Вот, например, одна из концепций, мы считаем, она верна, например, вынести музей куда-то в центр Москвы, потому что 8 тысяч единиц хранения, еще 1500 вспомогательных фондов, они никогда не выставлялись, их никто не видел, а это иконы 13 века. Выставить их в маленьких двух храмах, которые используют сегодня на территории монастыря-музея, невозможно. Они могли бы быть там. Но какая мысль должна быть в основе принятия такого решения? Должна быть очень простая мысль. Что сделал монастырь? Какой толчок он дал вообще для Москвы и, может быть, целой страны? Андрей Рублев там созерцает. Там он ходит по монастырю. Он ведь был исихастом, он молчит. Каждый вдох – это Иисусова молитва. И вот вдруг ему открывается совершенно удивительное откровение – он представляет икону Троицы. Что в этой иконе? Во-первых, может быть, самое важное, вот сейчас для меня, это икона троичности любви, когда есть в этом треугольнике Бог, ты и все мироздание. Это то, что, например, в современной политике объясняет, почему русский человек так горячо переживает за любого ребенка, погибшего в любой точке земли. Потому что это и наше мироздание. Так устроена наша вера, так устроены мы. И вот эту простую мысль, которая, на которой стоит вся цивилизация русская, она созерцалась там. И оттуда она выливается в эту потрясающую икону Троицы. Что сделал этот монастырь? Вот что он сделал. Но пока это сегодня не понято, мы относимся к этому зданию, к этому монастырю как к комплексу зданий.
А вы считаете, вот эти аргументы, которые вы сейчас проартикулировали, они убедительны и доказательны для власти придержащих, чтобы выделили для какое-то новое здание? И все? Вот Андрей Рублев созерцает. Вот почему так смерть любого ребенка в любой точке планеты так вот... Мне кажется, что...
Но мы немножко романтики.
Мы, да, мы не немножко.
Сергей, хочу добавить, да, есть такая дата, вот она как бы на семерку, в 1947 году как раз было решение о создании музея, да, вот такая вот круглая дата в 47 году, и если порассуждать, то это было 800 лет Москвы, к юбилейной такой дате, может быть, как бы был тот плюс, что вот все-таки в каком-то виде именно монастырь сохранился, да, потому что действовал музей, все-таки имя Рублева жило, люди ходили туда, но на сегодня, да, вот на сегодня все-таки можно было бы подойти несколько к другому. Мы с вами на территории Андреевского монастыря, не так давно он был передан, территория Спаса Андроников. В 1989 году, значит, разрешили на территории музея уже служить службы в Спасском соборе. Они до сих пор идут. И хочу сказать, что Москва и вот то, с чего вы начинали, и те монастыри намолены, древние монастыри, куда входит и Спаса Андроников монастырь, сегодня мы их имеем в маленьком количестве. Нет Вознесенского женского монастыря, нет Чудового монастыря, да, нет Страстного монастыря, они не действующие. Но монастыри для Москвы значили очень и очень много. Даже то место, где они ставились, то, так сказать, значение их каждого монастыря здесь. Поэтому я думаю, что возрождение именно монашеской жизни. Ну вот сегодня невозможно, я уже в одном из интервью говорила о том, что входя на территорию монастыря, мы входим не на территорию музея, а на территорию монастыря. Потому что невозможно, когда стоит храм Архангела Михаила, а там туда идти, и там лекции проходят, да, там еще что-то. Конечно, это места, которые, я повторюсь, значимые и святые места для Москвы. Если, к сожалению, так сказать, там не сохранился Чудов, Страстной, мы знаем только как бы, как они выглядели, то здесь сохранено место, сохраненный, возрожден Спасский, стоят рядом церкви, стоят те монашеские кельи. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, должен стоять вопрос именно о возрождении этого места, как монастыря и служб именно монастырских.
Вы знаете, а поскольку речь зашла о музее, Сергей, можно спросить вас, а как сами музейные работники оценивают вероятность или возможность того, что, может, и их фонды, и сам музей переедут в какое-то другое место? Какие у вас с ними отношения?
Знаете, один из работников музея, один из самых уважаемых, сказал мне, когда я здесь хожу и смотрю на иконы, я все время понимаю, что не только я смотрю на иконы, но и иконы смотрят на меня. И это повлияло на то отношение. Они все, кстати, с разными тяжелейшими судьбами, вот доктора наук, которые там работают. И их отношение, безусловно, оно совершенно одинаковое. Они все мечтают о том времени, когда здесь воссияет первенствующая московская обитель, как об этом писали в летописях у Спасо-Андроникова монастыря. Однако есть большая проблема. Мы стараемся ее не выпячивать, но вместе с тем об этом надо говорить. Говорить о чем? О том, что в результате сложных согласований была разработана и представлена на утверждение министру культуры концепция развития музея Андрея Рублева. Вот что получилось? В этом музее, который долгие годы выполнял функцию Центрального научно-исследовательского института, фактически, древней русской культуры и искусства, были сокращены базовые сектора и отделы. Отделы там, исторических исследований, отдел древней русской архитектуры и градостроительства, сектор археологических исследований и так далее. Вместо них сейчас в концепции заложено создание отдела маркетинга, отдела частно-государственного партнерства и так далее, и так далее. Вся концепция развития музея Андрея Рублева связана только с осваиванием близлежащих зданий и сооружений, с коммерциализацией прилегающей территории, с созданием рекреационной зоны на территории всего некрополя. Конечно, если это будет сделано, а это уже подписано и утверждено, мы к моменту принятия решения о создании монастыря получим объект, где восстанавливать будет нечего. Ну, в частности, вот всем известен большой такой конфликтный вопрос о размещении в соборе Михаила Архангела туалетов в усыпальнице Лопухиных.
Это не конфликт, это был скандал.
Да, это был скандал. Но вот важно же, чем это закончилось. Все СМИ отписались. Закончилось тем, что были выделены 20 миллионов рублей на это, на все. Деньги потихонечку осваиваются. Никаких корректив не внесено. Почему? Потому что если будут внесены коррективы, то надо переторговывать эти деньги. Вероятно, я ошибаюсь в каких-то деталях. Но по факту общественности ни Министерство культуры, ни музей не рассказали о том, что так всех волнует. Будут менять планы по реставрации собора или нет, но есть другая проблема. Сегодня в концепции есть большой пункт в утвержденный о том, что в центральном храме для Москвы нет старее храма, чем собор Михаила, чем в Москве нет старее храма, чем собор Спаса Нерукотворного образа. В этом соборе алтарная стенка, алтарная преграда будет снесена. Вместо нее будет устроена небольшая алтарная преграда, удобная для туристов, которые будут во время литургии обозревать все, что там происходит. Мотивация простая, там где-то сохранился небольшой фрагмент росписи Рублева в откосе окон, который ни при каких условиях виден не будет. И вот это как раз современная проблема. Рядом некрополь, за которой вот идет такая большая уже московская битва, но там ведь все только ухудшается. Тир достроили. Теперь мы узнали о том, что в этом тире, а это тир практической пулевой стрельбы, где будет большой схрон с боеприпасами, ну, практическими, да, то есть это автомат Калашникова оружия, разместили фитнес-клуб, разместили бани. И для центра Москвы 2017 года, года, когда 660 лет исполняется этому монастырю, этому некрополю, это дикость. Дикость, потому что, ну, нельзя себе было и представить, что секуляризация достигнет такого жуткого масштаба. Вторая проблема – то, что появился новый коммерсант, который пытается захватить территорию некрополя и снести там храм, который ему мешает строить центр китайской медицины. Но это дикость. Конечно, мы как общественники, как просто люди верующие, делаем все, что от нас зависит, но мы без городских властей сделать ничего не можем.
А что говорят городские власти?
А городские власти вот за подписью руководство Москвы представили нам документ о том, что вся территория не представляет никакой ценности и подлежит точечной застройке зданиями высотой до 15 метров. На все наши жалобы, кстати, юридически обоснованы. У нас работает несколько десятков адвокатов, которые помогают разобраться в этих витиеватых документах. Они доказали, что, например, строительство тира имеет существенные нормативные, то есть, ну, существенные изъяны при получении документов. Ну, простой тезис. Тир строился в охранной зоне номер 2, где строить ничего нельзя. Там можно было реставрировать. У них разрешение на реставрацию старого здания, чердака и подвала.
Такая, знаете, реновация 2.0, я бы сказала. Простите меня за этот черный юмор.
Такое, вы знаете, вот сейчас я слушаю вас, Сергей, у меня такое ощущение, что я сплю, честно говоря. Ну, потому что вы рассказываете какие-то вещи...
За гранью добра и зла.
Алла, ты знаешь, они даже не просто за гранью добра и зла, они просто за какой-то гранью.
Просто, простите, короткий гранью. Тезис. Мы на некрополе вот, Спаса Андроникова монастыря ставим ящик...
Некрополь Спаса Андроникова монастыря и Центр китайской медицины. Это как вот все коррелируется-то, я не могу понять.
Для человека коммерчески ориентированного никак. Удобный участок в центре Москвы, он там предлагает разные суммы. Купите за 70 миллионов и сносите, у вас церковь богатая и так далее. То есть, ну, людям все равно. Но, знаете, дошло все дело до того, что мы ставим сейчас ящик, местные жители прогуливаются по некрополю, и в этом ящике мы прям сделали такую таблицу, там распечатали человеческие кости, как они выглядят, и рассортировкой. Человек, который прогуливается, когда он натыкается на человеческие кости, чтобы он их не выбрасывал, мы поставили такой ящик, куда люди могут складывать человеческие останки. Это Москва, 2017 год. Представьте себе это. И каждый день мы набираем в среднем до 5-10 килограмм человеческих останков.
Это вот этот самый исторический некрополь, где лежит, в общем-то, вся, лежит весь цвет нашего, как это сказать, элита такая наша, да, это люди, которые, руками которых делалась история, и к которым можно по-разному относиться, они ведь тоже были люди просто, они были не святые, но это люди, которым мы, в общем, должны быть благодарны за то, что сегодня называется наша культура. Либо они ее поддерживали как-то, либо они были непосредственными участниками каких-то важнейших исторических событий. И вообще это, знаете, это дикость какая-то просто.
А что будем делать-то?
Можно я добавлю?
Да, пожалуйста.
Ведь,
пожалуйста,
когда, я думаю, что мы передачу нашу как раз начинали из трагедии и как бы мрачных времен. И было сказано, что вот как, да, вот когда концлагерь, как они могли вообще отнестись к некрополю и так далее. И уже был озвучен 2017 год, это столетие очень многих событий, в том числе двух революций. И как сегодня, в 2017 году, мы наблюдаем фактически ту же картину.
Самое, да.
Абсолютно то же самое. Мало того, кости. Если до сих пор там как бы инициативная группа смогла поднять остатки памятников, хотя бы они стоят, да, они просто были разбросаны. И когда ты читаешь фамилию, известнейших фамилий, и все вот в таком, так сказать, беспорядке, когда уже Сергей здесь выступал, когда из гробов облачения, да, облачения священников были с крестами и так далее, и это все не перезахоронено, не захоронено, и это вот все так, то, конечно, как бы вот этот двойной ужас, и что через вот это столетие, да, через столетие мы переживаем, собственно говоря, такое, вот эту историческую память, и все равно, как мы не говорили, это отношение к отеческим гробам.
Нет, даже просто сам факт устроения тира, боевого тира, это не пневматика, да?
Да какая разница,
не,
какого?
Не, просто на территории,
какое-то напоминание,
на территории,
да?
концлагеря,
напоминание,
где расстреливали людей, устроить тир. Давайте мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Сейчас мы прервемся и будем думать, что нам делать дальше вообще всем. Сергей Краноухов, доцент Российской академии народного хозяйства, основатель частного образовательного фонда имени Орловского, и Галина Васильевна Ананина, председатель правления фонда по постановке памятника патриарху Гермогену Женского патриотического общества, сопредседатель Союза православных женщин. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».